Это вопрос, связанный с католической церковью. Алексей Ильич, прошу вас объяснить, почему католичка Тереза Авильская сумасшедшая, в нашем понимании, а Василий Блаженный, другие блаженные, блаженные и святые. И к этому же вопросу примыкает второй. Почему наши православные, в кавычках написано, против визита в Россию Папы Римского? Какое нам дело, как называются их католические структуры в России? И о чем собирается говорить папа с российскими католиками?
Тереза Авильская утверждала то, что противно всей христианской вере и принципам духовной жизни. Вы знаете, что она говорила? Ну, напомню, для тех, кто не знает. Она в своем мистическом опыте дошла до такого состояния, когда Христос ей стал являться достаточно часто, очень часто. И, наконец, наступило время, когда Он, конечно, Христос с маленькой буквы, явился и заявил ей: «До этого я был Бог твой, отныне я супруг твой». В церкви есть выражение «невеста Христова», «невеста Христова», «Христос жених церковный», «жених церковный», слышите? То есть «жених церкви», «жених церковный» и так далее. Но надеюсь, что все люди, от века живущие до нашего времени, знают разницу между женихом и супругом. Знают. У Терезы, мы видим, этого различия не существует. Это было принято положительное это явление. В сознании Терезы он и остался Христом, тот, кто уже стал ее супругом. И есть достаточное, кажется, основание, по крайней мере, Дмитрий Мережковский об этом пишет достаточно определенно. Книги его изданы в Бельгии, католическим, по-моему, каким-то даже издательством, и опровержений там нет о том, что Тереза, увы, оказалась в том состоянии, когда, ну уж не знаю насчет физически, я боюсь уже говорить, но, по крайней мере, психологически испытала все то, что связано с супругом, а не с женихом. Достаточно одного ее только высказывания. Возлюбленный зовет таким пронзительным свистом, что не услышать этого невозможно. И изнемогает душа моя от желания. Наши юродивые никогда до таких вещей не доходили. Они притворялись сумасшедшими. Они могли обругаться всякими словечками, что называют, то, что мы сейчас называем нецензурными словами. Да, могли. Это не могли. Могли, то есть, что называется, похулиганить. Но богохульств таких, которые мы встречаем здесь, мы никогда не найдем. Мы этого не найдем. Мы жизнь их видим, как раз исполненной того, что как раз свидетельствует об обратном. Помните, он Ксения Петербургская ходила. Посмотрите, какой образ жизни вела. Тот же Василий Блаженный, какой образ жизни вел. У них никогда не было ничего подобного. Никаких таких хулений на Христа мы нигде не находим. Вообще, чтобы сопоставлять, конечно, с Василием Блаженным, надо бы, так сказать, посмотреть, что именно вызывает недоумение. Надо, что именно. У Терезы вот что вызывает недоумение. Так называемый Христос объявляется ей, ее супругом. Да, это вызывает глубочайшее недоумение и протест. То, что возлюбленный может звать свистом, это Христом, извините. Мережковский очень хороший проводит по этому поводу аналогии и примеры, и указывает, откуда эти исторические истоки подобного рода вещей. Вот почему. Почему тот же святитель Игнатий Брянчанинов, а, кстати, не я, называет ее и других сумасшедшими? Верно. Мне кажется, в здравом уме такие вещи уже сказать невозможно. А если что смущает Василия Блаженного, то, пожалуйста, можем, скажите, да, и мы можем разобрать, является ли это того же типа у него деяниями и поступками, как у Терезы. А что там дальше?
Да, дальше вот поднимается проблема насчет приезда Папы Римского в Москву. Какое нам дело, как называются их католические структуры в России? И о чем собираются говорить папы с российскими католиками?
Дело в том, вы же понимаете, что такое машина пропаганды. Мы же все сейчас знаем. Что такое реклама? Мы все сейчас знаем. Как обставляются все приезды папы? Надеюсь, все знаете. На это бросаются колоссальнейшие деньги. Создается невероятный шум. Идет рекламирование потрясающее. То есть что производится? Самое настоящее внушение. Настоящее внушение. Идет кампания рекламы и внушения. Вы обратите внимание, Христос, уж вот бы кто должен был бы использовать всю машину, назовем словом, рекламы, по крайней мере, того времени. Правда же? Чтобы его идеи проникли в самые широкие круги мира. Я же говорил, он должен был кем родиться? Конечно, византийским императором, римским императором, конечно, ну, сыном, естественно, и стал бы императором. Не родился. Но хотя бы первосвященником, патриархом бы хотя бы родился. Ну, стал бы патриархом иудейским. Не стал патриархом. Ну, профессором, доктором богословия, книжником. Не стал никем. Но фарисеи – это самые были уважаемые люди, которые давали обеты, скажем так, самого скрупулезного, точного исполнения всего закона Божьего. То, что сейчас, ну, монашество в нашем языке. Не стал даже фарисеем, монахом. Никем не стал. Самой внешностью ничем не выделялся. Никем. Почему? Чтобы ничем не помрачить ту истину, которую он проповедует. Чтобы человек шел только к истине, а не потому шел, что у него голос приятный, великолепные манеры, понимаете ли, да, искусство говорить. Вы слышите? А на этом же как многие играют. Иногда бегут к тому или иному, только почему? Он обворожителен. И побежали. Доходит до того, что к Виссариону уже бегут туда. Вы обратите внимание, Христос избежал стопроцентным образом, вы слышите, полностью избежал всего того, что сейчас мы можем назвать словом реклама. Теперь сопоставьте, пожалуйста, как происходят визиты папы. Ну, все же вы знаете, что происходит. Вы же все знаете. Рассчитан на что? Опять ясно, не истина нас интересует. Когда пришла истина, все отбросил рекламу. Здесь не истина, следовательно, интересует, а нечто другое. Что другое? Об этом ярко, выпукло, во весь голос, если хотите, кричит вся история католицизма. Вся пропаганда католицизма как можно большее осуществление своих экспансионистских вот, устремлений. И больше ничего. Вот что интересует. Ну, скажите, теперь в отношении уровня, ну, так сказать, повышения уровня вместо администратур епархии. Ведь дело-то не в бумаге же просто. Дело не в, совсем не в этом, а дело в том, что наконец-то католическая церковь получила возможность почвы, нахождение реальной почвы в нашей стране. И происходит закрепление. Да, кажется, одно и то же. Нет, совсем не одно и то же. Уже Кондрусевич говорит о нарушениях прав человека в отношении того, что ведется пропаганда. Уже не сметь выступать даже против. Оказывается, мы нарушаем права человека, уже заявляют о себе. Все. Знаете, кукушонок как? Когда кукушка положит в гнездо маленькой птички свое яйцо, что дальше происходит? Как только он вылупился, у него в течение первых двух или трех дней реакция такая, когда он задом выбрасывает из гнезда всех, что там есть, птенчики, яички, все, все выбрасывает, и остается один. Вот в чем дело. Дело вовсе не в какие-то, что нас беспокоит какая-то форма. Назывались администратуры, а стали там епархии. Нас беспокоит совсем другое, что идет именно внешнее, если хотите, внешнее внедрение. Если католическая церковь признает русскую церковь сестрой, пожалуйста, она могла нам помочь в устройстве, в обновлении, в возрождении, нашего образования, пожалуйста, средств там много. Пожалуйста, помогите. А когда создаются параллельные структуры, что это значит? Соперник. Если сестра, так чего ж тогда параллельно? Зачем ты? И помоги сестре. А зачем же ты в этот дом-то входишь? И себе отвоевываешь комнату за комнатой? Зачем же? У своей сестры-то отбираешь-то. Зачем? Вот примерно ситуация какого рода. Так что здесь дело не в формальных вещах, а в очень серьезных. Вот вам налицо современное христианство. Забыли самую главную цель о том, что церковь существует только с одной и единственной целью. Какой? Спасение человека. Нет других целей. А уже многих сейчас эта цель совсем не интересует. Главное – захват территорий, государств, власти и так далее. Бедные люди. Я удивляюсь. Удивляюсь просто.
Можно всю жизнь ходить в церковь и остаться на уровне новоначальных прихожан, то есть не воцерковиться. После смерти душа куда вот может попасть в таком случае?
Я не знаю, что вы подразумеваете здесь под воцерковиться. Если вы всю жизнь ходите в церковь, то значит речь идет уже о какой-то уже большей просто степени, больше или меньше. Так больше или меньшая степень воцерковления означает нашу правильную или неправильную, мягкотелую, теплохладную или все-таки хотя бы отчасти, но горячую духовную жизнь. Вот что. Под воцерковлением нельзя разуметь то, что человек знает праздники, знает, где кому поставить свечку, знает, когда во время службы начинается, и знает, что зачем следует. Потому что очень часто воцерковление именно понимают в таком плане. Это совсем нет. Я вам должен повторить, что можно всю жизнь проходить, конечно, в церкви, и не только проходить, но и прослужить в церкви, и так и остаться очень далеким от христианства и от церкви. Вы не забудьте, ради Бога, кто распял Христа. Первосвященники, архиереи, священники, богословы, да монахи. И я думаю, что если бы сейчас он пришел бы, Христос, то, я думаю, от нас бы ему бы досталось бы очень бы крепко. Правда, и нам бы, наверное, досталось бы. Не знаю, какой бы он кнут бы сделал сейчас. Да. Это же надо понимать. Что такое воцерковление? Ты думаешь, воцерковление, значит, если я принял сан, значит, я воцерковился уже, например. Или знаю службу на зубок, значит, я воцерковился. Да совсем не это же воцерковление. Ну, когда Мария Египетская пошла в пустыню, она, интересно, в какой степени была воцерковлена? Скажите мне. Какой? В нулевой. Слышите? В нулевой. Перед смертью. Видите, какой она стала? Вся суть не во внешнем воцерковлении. А еще раз обращаю внимание, мы забываем о самом главном, о заповедях Евангелия. Это удивительно. На что угодно разбрасываемся. И это самое главное. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. И заповеди мои не тяжки, говорит он. Иго мое благо, и бремя мое легко есть. Мы этого никак в это не можем поверить. Никак не можем поверить, что не обманывать, не лукавить, не лицемерить, не притворяться, да не осуждать и не завидовать, что это, оказывается, для меня благо. Мне говорят, благо для тебя сидеть на стуле, а не на горячей сковородке. Я открещу, да что на горячей сковородке. Знаете, как интересно, там печет. Все. Никак не могу поверить. Понимаете? Вот мы часто говорим о поврежденности. Да разве это не поврежденность, если я не могу понять таких вещей? Что не завидовать и не лгать, не притворяться, это для меня лучше. Для меня лучше. Никак не можем понять. Так вот, воцерковление, то есть вхождение в церковь, осуществляется человеком по мере его жизни по Евангелию. А эта жизнь по Евангелию включает в себя, во-первых, понуждение к исполнению заповедей Божьих. Во-вторых, покаяние в любом нарушении. Это, если расшифровать, что означает? Означает, вот, осудил сейчас, вот, осудил. Тут же покайся. Не к священнику речь идет, не о том, чтобы бежать к священнику. Бог видит все. Перед Ним я осудил своего ближнего. Перед Ним Он смотрит. И я перед ним осудил его. У него, у Бога, попроси прощения. Покаяние необходимо. И обязательно вечером найти хотя бы 2-3 минуты с тем, чтобы еще раз покаяться перед Богом за все то, что я в этот день наделал. Без этого мы не можем жить. Покаяние, оно смывает. Это же вода. Это же вот чистая вода, которой я могу смыть ту грязь, которая у меня накапливается у меня за день. Это же необходимо делать. Мы никак не можем понять, что нужно делать. Мы все думаем, это вот течет себе церковная жизнь, и я вместе с церковью, тихо и плавно качаясь, горе забудем, друзья. Вот, вместе с церковью. Какая красота. Делать же надо. Для этого нужно читать Евангелие. Что непонятно, спрашивать у людей, которые могли бы объяснить. И обязательно читать хорошую святоотеческую литературу. Святоотеческую литературу. Еще раз повторяю, не эти книжонки, где когда кто родился, кто крестился, кто построил, когда сгорело, когда восстановили, да, что пристроили и так далее. Это ничему нас не научает. Надо читать святоотеческую литературу. Того же Авву Дорофея надо просто чуть ли не наизусть знать. Тот же Иоанн Лествичник, хотя написано, правда, для монашествующих, но я вам скажу, что там столько мы найдем просто, ну, я не знаю, драгоценнейших камней. Ну, мы же сумеем отличить, что написано к монахам, а что подойдет и нам грешно. Игнатия Брянчанинова же нужно, насколько это возможно, изучать. Письма его особенно. Там же они написаны к разным людям. Если его сочинения, они в основном-то это приношение современному монашеству, то письма его к самым разнообразным людям, к самым мирским людям. И там мы найдем замечательные же советы, прекрасные мысли. Читать надо. Те же письма Валаамского старца, игумена Никона Воробьева. С кем мы общаемся, того мы набираемся. Мы же, это же вполне понятно. Надо уделять, находить времечко себе, хотя бы выходные дни, в праздничные дни. Ну, сесть, вот, полчаса почитать. Если мы ничего не будем делать, то, слушайте, о каком воцерковлении речь идет? Самая опасная, коварная вещь, когда мы думаем, что мы в церкви, ничего не делая над собой. Внешняя церковная жизнь – это нуль. Вы слышите? Это нуль, если нет внутренней. Неужели мы никак не можем понять, кто распял Христа, отверг Христа? Кто отверг Христа? Самые воцерковленные люди. Вы слышите? Самые воцерковленные, на которых молился народ. Вот они, наши старцы, учителя, монахи, архиереи, книжники, богословы и так далее. Сливки церкви отвергли Христа. Как же мы это не понимаем? Это же серьезнейшая же вещь. Не этим приобщается человек, ни внешней своей стороной, ни ученостью, ни саном, а приобщается жизнью своей. А жизнь, повторяю еще раз, нужно исполнять, трудиться над исполнением заповедей Евангелия и каяться. Каяться. Опять повторяю вам еще раз. Перед священником потом. Перед священником в самом основном покаяться. В самом основном. А должен каждый день каяться тут же, что я сделал. Вот. А то само покаяние во что превратили, так называемые церковные люди, в отчет о проделанных грехах. Приходят батюшки, берут бумаги и начинается. Батюшка, я согрешил то-то, 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 то-то. Какая красота! И это называется покаяние. Это какая-то прям карикатура часто. В насмешку превращаем самое главное – покаяние. Покаяние. А здесь отчет. Разве это можно так делать? О каком воцерковлении-то вообще может идти речь? Как это пустота или игра начинается с Богом и священником? Ну, хорошо, извините.
Много вопросов посвящено отношению христианской семьи к современной школе. Вот некоторые православные считают, что ребенка не надо учить в школе с целью ограждения от плохого влияния. С другой стороны, к этой же проблеме верующий ребенок в школе. Как вести себя во время поста, на разных мероприятиях, там, праздники, 8 марта. Также возникают тревогу предметы, сейчас вводимые в школе, как в валеологии, например, как к ним относиться. Вот такого вот плана.
Ну, во-первых, я вам скажу, это сейчас говорить о том, что из страха перед тем, с чем может встретиться ребенок, не давать ему образования школьного, это ошибка. мы не сможем этого делать. Все равно ребенок вырастет. Он войдет в эту жизнь и войдет еще более неподготовленным. Как раз здесь он постепенно входит. Постепенно. И надо его приучать постепенно. Знаете, как приучают себя к ядам? Например, те, которые боялись отравления. Они начинали их принимать буквально в гомеопатических дозах. И постепенно увеличивая. Так? Потом, когда их пытались отравить, вдруг смотрели, его отравить, он должен умереть, а он жив. Вот. Так и здесь. Не пускать в школу сейчас – это невозможно, и это не выход. Вообще, я вам скажу, в отношении вот этого внешнего поведения нашего, внешней реакции на мир, даже внешнего нашего облика, нужно стараться делать все возможное, чтобы не выделяться ничем. Не выделяться. Не надо демонстрировать свое христианство внешнее. Мы единственное, чем должны выделяться. Чем? Искренностью, правдивостью, нравственностью. Вот чем мы должны выделяться. Чтобы сказали, вот христиане, да, на них можно положиться. Этот человек не обманет, этот человек не подведет. Этот человек тебя не продаст. Этот тебя не выдаст. Вот чем только мы должны выделяться. А то очень часто обращают внимание на вот такую внешнюю исключительно сторону. Так вот, мне кажется, что поэтому детей учить, увы, но надо. Из двух зол надо выбирать меньшие. Вот, в отношении, конечно, предметов, может быть, в наше время как никогда родителям придется знакомиться и с некоторыми пакостными вещами, тем, чтобы объяснить детям, что вот эта вот пакость, а это хорошо. Заняться приходится. Я понимаю, что это непросто для многих, но, увы, именно в семье должно быть противоядие. Ненасильным отторжением. Потому что пока вы держите, держите, а потом яд, малейшая доза яда, и погиб ребенок. Нужно противоядие в семье, чтобы ребенок сам понял, сам увидел. Смотри. Кстати, обращаю ваше внимание, что воспитание к чему сводится? К процессу роста из авторитета в истину. Объясним, что это такое. Авторитет призывает к беспрекословной вере. Слышите? Старец сказал – все, не рассуждать. Такой-то сказал – не рассуждать. Дважды два – три с полтиной – не рассуждать. А истина что говорит? Так ты посмотри, посмотри. Ты видишь, что дважды два – это четыре. Ну-ну-ну, давай-давай, смотри-смотри. Давай вместе с тобой рассудим. Так вот, начинается, конечно, с авторитета. Родители, конечно, авторитет у ребенка. Начинается с этого, но постепенно он же начинает расти. И вот важно приучить ребенка к чему? К рассуждению. И ему самому объяснять. А не просто приказывать, не пойдешь в школу и не будешь учиться. Нет, ты будешь ходить, ты будешь учиться. Но все то, о чем ты там слышишь, давай с тобой обсудим. Слышите? Обсудим. Ну, что тебе рассказали там такого интересного? Ну-ну-ну, давай обсудим. Давай рассудим. Придется родителям немножечко поработать над собой и заняться вот теми вещами. Речь идет не о физике, химии. Речь идет о валеологии и прочих всяких вещах. Подумать об этом, почитать об этом, спросить, чтобы действительно ребенку сказать, видишь, смотри, видишь, почему это плохо? Вот смотри, это плохо. Ты видишь теперь, сам убедился, вот и хорошо. Теперь мы с тобой поняли друг друга. Вот. И в отношении последнего, значит, постов и прочих всяких вещей, которые связаны со школой и прочее. Я вам скажу, что надо здесь постепенно приучить ребенка, приучить вот к чему. Чтобы он понял самую главную мысль поста. Ту самую главную, которую, к сожалению, мы, взрослые, часто не понимаем. Пост – это воздержание. Мы превратили в пост – это не едение определенных родов пищи. Пост – это воздержание. Прежде всего. Вы слышите? Ведь можно съесть огромное количество, а можно съесть, прикоснуться. И сказать, я больше не хочу. Вот-вот пост. Вот там всякие, ну, допустим, бутерброды там, допустим, с колбасой там, с мясом, с сыром. Ну что, ребенок может совершенно спокойно сказать, да что-то мне с мясом не нравится, я вот возьму вот это. И съел бутерброд с сыром. Съел. Ну хорошо. Вы слышите? Вот где вот о буке мы рассуждали, о буке. Вот тут надо и посмотреть, предусматривая это, уже сказать ребенку, да, ты воздержись вот от этого, съешь хорошо, это съешь, ладно. Это же все, это же бывает иногда, вы же сами понимаете. Это бывает всего несколько раз в году. Вот. И здесь надо проявить разумность, разумность. И вот ты съешь, можете, один бутерброд, а не два, а больше ты не хочешь. Вместо двух один, съешь и все. Приучить ребенка к идее, что причем он сам был заинтересован в этой идее. Опять-таки, еще раз вам говорю, не приказ, не смей, не вздумай, как будто это отрава какая-то. Смотрят на эту пищу, как на отраву. Да не отрава это. Мы же это воздерживаемся просто из благоговения, а не потому, что мы хулим эту пищу. Вы слышите? Из благоговения просто, а не как на какую-то скверну. Так вот здесь, учитывая обстоятельства, в которых он находится, ну что же, надо вместе с ним и решить, с этим же ребенком, ну как мы поступим с тобой? Вот и там будет, вот, возможно, то-то, то-то. Ну, давай, ты скушай вот это, да, а от этого ты воздержись, уклонись, все. Для него уже это будет пост. Когда все едят, допустим, колбасу там или прочее, ему хочется, у него слюнки тоже текут, а он, бедный, съест всего с сыром только. Так для него это уже пост. Вы же понимаете, правда же? Потому что ему очень хочется. А он нет. А он съест сам только с сыром. Понимаете? Это для него что, пост? Да. А то смотрит на пищу, как на скверну какую-то. А это уже беда. Видите? Надо верное понимание поста. И тогда вопрос решается достаточно легко. Вот таким образом, я думаю, надо подходить.
В школе происходит масса всяких дискотек, вечеринок и так далее, как внутри класса, так и во всей школе. Вот как вот христианину следует относиться к ним? Стоит ли вот для себя как-то уходить, от них отгораживаться?
Да, я думаю, вот эти вот вещи, вы знаете, вот нужно подойти разумно. Если ребенок просто будет шарахаться и все, и уходить, то скоро над ним начнут смеяться или я не знаю что. Нет, почему? Можно прийти так и посмотреть, все такое, ой, какая дрянь, не нравится мне это все. Пошел я. Понимаете, я зашел, да, я посмотрел, я что-то попробовал. Такая ерунда. И всем понятно. Ну, у каждого свои вкусы, а вкусов, как говорят, не спорят. Тебе нравится сладкое, а мне соленое. А ему кислое. Вот и все. А вкусов не спорят. То есть надо, насколько это возможно, избегать конфликта. Потому что, знаете, ребенку вступить в конфликт со всеми, это очень нехорошее дело. Просто нехорошее дело. А вот таким, в общем, небрежно, совершенно так сказать, спокойно. Мне это не нравится. Ну, так сказать, найдутся формы, в которых можно отказаться от тех вещей, которые мы видим, что они просто никуда не годятся. Или ужасны. Это можно найти формы. Я думаю, что именно таким нужно путем действовать, а не просто категорическим. Нет, я на это не хожу, я то-то и прочее. Я думаю, что это не всем подойдет. Хотя, может быть, кому-то, может быть, кому-то, может быть, подойдет и такой путь, когда он скажет, нет, не пойду, это ерунда. Я знаю, что это такое, не пойду. Может быть, кому-то и так. Надо искать разумный. Родители же видят характер ребенка? Видят? Должны посоветовать, как лучше, исходя из его характера.
Ну, да.
Вот здесь я об этом вот и говорю. Если в семье не будет вырабатываться соответствующее противоядие в семье, то, конечно, понравится. Вот тут очень важно. Я вам скажу, мне понравилась у Серафима Роуза фраза, очень хорошая, ну, мысль понравилась. Он говорит, что если человек, ребенок, если вы приучаете его, например, к классической музыке, народной музыке, я, например, считаю, что народная музыка, хорошая народная музыка, это после церковной прямо стоит сразу после нее. Дальше классическая музыка, это с моей точки зрения. Если приучается ребенок и начал ощущать красоту народной музыки, классической музыки, так он во веки веков не сможет эту. Чтобы, я не верю, чтобы ему это понравилось, дискотека. Это просто невозможно. Потому что это ужасно. Просто отвратительно. Но для этого нужно привить вкус. Вы знаете, великое дело, клин клином вышибается. А если вы останетесь пустым и не занятым, ой, природа не терпит пустоты. Все мы помним. Знаменитый его сказ где-то Ричелли. Вот так, вот таким образом. Поэтому надо обязательно ребенку что-то найти. Ребенку надо найти. музыка, еще что-то нужно найти. Обязательно. Нужно хорошее найти увлечение. Вот. А увлечения могут быть разного порядка, но можно найти очень именно хорошие увлечения найти, а может быть ужасными. Но запомнить надо, природа действительно не терпит пустоты.
Что делать, если дети среднего возраста, раньше с желанием ходившие в храм, утрачивают любовь к ним? Вот что это толкает, как это избежать?
Да, это вопрос, который постоянно задают. И я постоянно, каждый раз я удивляюсь, что этот вопрос задают. Так не дети, а родители. Значит, водили в храм, воцерковляли каким образом, значит, их? Значит, не было воцерковления, значит. Просто водили в храм, просто подводили к исповеди, просто причащали, просто умилялись, как светчики ставят. А где научение? А где объяснение? Где объяснение, что такое христианство? Что оно дает человеку?